Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Ирина Ваганова. «Я тебе не раб». Первое. О вреде пропущенных лабораторных. Лёша Красавин. В метро спускаться не стал. Топал по шумной улице, оттягивая неприятный разговор. Хоть минут 40, но мои. Тёткин гороховый суп с гренками и горкой мелко нарезанного лука упрямо дразнил воображение. Казалось, я слышу сладковатый аромат копченостей. Что ни говори, готовит тётя Катя обалденно. И вообще она классная. Только вот профессия подпортила образ. Ментура, одним словом. Я никогда не был проблемным подростком и по возрасту уже выбыл из ее целевой аудитории, но обращалась она со мной как с одним из своих подопечных. А тут еще эта треклятая химия. Преподша, на редкость вредная старуха, так и не допустила меня к зачету. Теперь сессия под угрозой. Без зачета по химии не дадут сдавать экзамены. И так далее, и тому подобное. Армия, которой меня уже лет 5 пугали все, кто говорил по-русски, пустяк по сравнению с лекторием, где я буду единственным слушателем. Тетка трепалась самозабвенно, могла это делать бесконечно и нудно. Можно возразить, мол, не отправила бы она меня заниматься разлюбимым ею самбо, не пришлось бы участвовать в первенстве района и области, я бы прекрасно выполнил лабы и не заработал хвостов. Да только слабые аргументы добавят теткиным речам энергии, словно подброшенный в костер хворост. Уж лучше промолчать. Заметил, что стою у палатки с шаурмой. Веселая продавщица подмигнула. «Что, парень, денег нет? Голодный?» «Это у меня на лбу написано». Пожал плечами, достал карточку. «Должно хватить». Хватило. Жизнь стала налаживаться. Я пошел еще медленнее. Старательно поворачивал лаваш, чтобы не ронять начинку. Откусывал, жевал. Спешащие прохожие обнимали меня двумя потоками. Надо бы поискать лавочку. Посидеть, подумать. Свернул в сквер, местечко не обнаружилось. Где мамаша с коляской в телефон втыкает, где бабулька голубям горбушку крошит, где стариканы о политике бакланят. Прошелся туда-сюда, доел, руки о штаны вытер и уже собрался на проспект возвращаться, как увидел... Эх, зачем я это увидел? У тротуара черный джип с тонированными стеклами. Два отморозка тащили к нему упиравшуюся девушку. По виду первокурсницу. Заметно, что недавно в столице. Еще не улетучился налет провинциальной скромности. Вот сволочи. Мало им тех, кто в крутую тачку без уговоров прыгает. Не заметил, как перебежал пустую проезжую часть. А ну, отпустите девчонку, уроды! Этих двоих мигом раскидал, да не учел засадного полка. Поймал подлый удар по башке сзади. Да не вполне его почувствовал, как в глазах потемнело, и я вырубился. Очнулся в белой комнате на широкой кровати. Не один. Тут же усек. Рядом кто-то дышит. Надо было голову повернуть, чтобы увидеть, кто, но жуткая боль в затылке не позволяла. Так и пялился в высокий потолок. Среди квадратных плит четко выделялись объективы. Нифига себе. Нас снимает не очень-то скрытая камера. Пошевелил ступнями. Кроссовок нет, носки на месте. Джинсы тоже на мне. Футболка. Толстовки нет. Что за фигня? Если бы это была больничка, раздели бы совсем. Да и камеры зачем? Нет, не больничка. Поморщился, поворачиваясь. Резкая боль пронзила от макушки до основания шеи. Машинально прижал ладонь. Шишак знатный. Это к лучшему. Значит, мозги не стряхнулись. Шумно потянул носом, собираясь силами, приподнялся на локте. Ба! Венера! Или как ее? Афродита. Девушку раздеть не поленились. Оставили только черные трусики, вполне себе целомудренные плавочки. Лежала она на боку, скрестив запястье и согнув ногу в колени. Спала. Острое плечико, русые волосы, собранные в хвост. Грудь. Мама. Какая грудь у нее. Не то чтобы я был спецом по женским прелестям, но эти аппетитные холмики показались произведением искусства, честное слово. Внутри меня стала печь. Я сглотнул так громко, что уши заложило. Сделав неимоверное усилие, отвел взгляд. Талия. Узкая талия и неширокие бедра. Хотя перепад весьма ощутимый. Захотелось провести по нему ладонью. Едва сдержался. Закрыл глаза, еще немного подышал. Что ж такое творится? Девчонку определенно чем-то накачали. У меня тоже туман в голове, но все-таки соображаю. Во всяком случае, сообразил, что надо бы прикрыть голышку. Замерзнет, как пить дать. Сел. На матрасе натяжная шелковая простынь насыщенного красного цвета. В тон к ней длинная подушка, одна на двоих. Одеяло отсутствует. Спустил ноги, нащупал что-то мягкое. Толстовка. Медленно, чтобы не вызвать новую волну боли, наклонился, взял свою шкурку, медленно обернулся, накинул на девушку. Коротковато, нога от колена высовывается. Ну, хоть так. Обулся, кроссовки валялись тут же. Встал, едва сдержал стон. Будить соседку по ложу не хотелось. Не представлял, как объясняться. Понятно, что я не насильник, хотя и вызывала стройная фигурка недопустимые в отношении к незнакомой девушке чувства. Приходилось сжимать скулы до противного зубного скрежета и кулаки так, что коротко срезанные ногти впивались в ладони. Пошаркал к двери в дальний угол огромной комнаты. Что за помещение? Без окон. По всему периметру тянется лента довольно ярких светодиодов, прерываемая направленными на кровать софитами. Светлый паркет на полу, белые матовые плиты на стенах и потолке. Повсюду камеры, защищенные толстыми, прозрачными, как слеза, стеклами. Без сомнений, каждый метр пространства под прицелом. Зачем? Что за шоу тут снимают? Дверь заперта. Кто бы сомневался. Подергал за ручку для проформы. Осмотрел. Крепкая, не вышибить. Петли скрыты. Ловушка продумана до мелочей. Уф. Привалился плечом к притолоке и чуть не подскочил от ворвавшегося прямо в мозг хриплого голоса.
«Чего теряешься, чувак? Давай, жамкни девку!»
Только теперь заметил встроенный в стену динамик. Значит, не только подглядывают, но и побеседовать решили. «Эй вы, отпустите нас!» — зашептал прямо в расположенный чуть ниже и защищенный белой сеткой микрофон. «У меня тетка в полиции работает. Вам не поздоровится, если что».
«Слышь, Жора!»
— голос звучал глуше. Обладатель, вероятно, обращался к кому-то за спиной. Чел полиции пугает.
«Сказать ему, кто твой батя?»
«Заткнись!» — сиплый басок заядлого курильщика. Я попытался представить говоривших, соотнесся с теми, кого успел разглядеть около машины. Первый, скорее всего, веснушчатый, с моркованного цвета ресницами и бровями. Был еще щуплый блондин в клетчатой рубашке, но говорил не он. Похоже, басовитого я не видел. Именно он мог вдарить по балде. Постарался говорить миролюбиво. «Парни, правда, пошутили и хватит. Отоприте дверь. Уйду и забуду обо всем».
«Уйдешь», — басок стал громче. «А для страховки видео оставишь, как с потаскушкой веселишься. Понял, студент?»
Я почувствовал затылком взгляд, обернулся. Девушка, кутаясь в мою толстовку, сидела на кровати и смотрела на меня во все глаза. Аппетитные губы, сохранившие следы помады, были приоткрыты. Казалось, с них только что слетело неуслышанное мной слово. «Не дрейфь», — сказал я ей. «Выберемся». В динамике раздалось дружное ржание, а потом заговоривший первым парень икая сообщил.
«Сперва кино. Не раньше. Давай, уговори ее. Пусть все случится по взаимному согласию. Это в твоих интересах, чувак».
Второе. Судьба тебя настигнет. Марина Иванова. К такому она точно не была готова. Раньше считала, что все плохое, отмеренное каждому человеку, уже случилось. Впереди понятная и вполне благополучная жизнь. И вот размеренные, подчиненные монастырскому уставу дни в приюте, гордо именуемым детским домом семейного типа, уже не считала ужасными. Вечно недовольная мама Вера, наставляющая дюжину разновозрастных воспитанников, во многом права. «Все грешат», — говорила она, — «и грех за норму почитают. А тех, кто себя блюдет, ненавидят, как прокаженные чистого». Каким смешным теперь казалось Марине прежнее стремление учиться в Москве. Сколько сил потратила, занимаясь с прицелом на успешную сдачу ЕГЭ. Добилась. По всем предметам получила 100 баллов или около того. Прошла на бюджет, почти не имея конкуренции. Здесь тоже старалась, посещала все занятия, выполняла все задания и завоевала всеобщую нелюбовь. Ее откровенно ненавидели.
За то, что без подготовки на любой вопрос отвечает. За то, что ее рефераты и курсовые работы неизменно попадают в институтский сборник. За то, что все зачеты автоматом, а экзамены исключительно на высший балл. Попытки наладить отношения с одногруппниками и соседками по общаге оставила еще в первом семестре. Подстраиваться под них не собиралась, а такой, какой ее воспитали в пресловутом монастыре, вряд ли она кому-то приглянется. Впрочем, как-то раз подсела к ней в университетском сквере девушка с другой специальности. «Ты Марина Иванова? Вот!» — сунула в руки мобильный телефон. «Просили передать». Трубка была навороченная, не то что кнопочное недоразумение, подаренное мамой Верой при отъезде на учебу. Марина на секунду зависла, а потом попыталась вернуть презент. «Зачем? Не нужно». «Жора Рохлин!» — округлила глаза незнакомка. «Заинтересовался тобой. Бери, пользуйся моментом». Оставив трубку на скамейке, Марина вскочила и торопливо зашагала прочь. Вслед ей донеслось ругательство. Посредница вполне недвусмысленно высказалась о скудоумии монашки. Этим дело не закончилось. На следующий день прямо на перемене к ней подкатил рыжий парень и, буквально макнув в маслянистый взгляд, запел. «Леди, обращаюсь к вам по поручению его превосходительства». По всей видимости, девушка должна была от счастья прямо тут растечься под аплодисменты сокурсников. Она затравленным зверьком метнулась в сторону и попыталась обойти рыжего. Тот прыгнул, схватил за локоть и бесцеремонно дернул, заставив остановиться. «Пусти», — прошептала Марина, оглядываясь в поиске поддержки. Ребята и девочки наблюдали, кто с любопытством, кто со злорадством. «Вот что», — зашипел парень, растеряв великосветский тон, «чтобы к 5 часам была готова. Помойся, причепурься. Сам Рохлин приглашает на день рождения. Догоняешь? Или одурела от фарта? Будет крутая вечеринка. За тобой приедут. Платье нормальное привезут». Выпустив ее, развернулся и двинулся прочь. Марина бросилась в другую сторону. Прибежала в общагу, покидала кое-какие вещи в рюкзачок и уехала к маме Вере. Благо, впереди выходные. Как же хорошо было в монастырской деревне. Тихо, спокойно, привычно. Марину будто ждали. Накормили с дороги. Извинились, что комнату, где она обитала с 2 тоже упорхнувшими из гнездышка сестрами, отдали новым приемышам. Придется на чердаке спать, но это даже к лучшему. Там, под крышей, во время дождика, особенно хорошо мечтается. Светелка была одновременно и местом наказания, и местом поощрения. С какой стороны глянуть? После ужина традиционно занимались. Мальчишки в соседней комнате чеканили басму под руководством папы Коли. Девочки вместе с мамой Верой вышивали, плели кружева и макраме, рисовали. Марина наслаждалась теплом и светом, шмыгала носом, не в силах сдержать эмоций, но так и не рассказала о своих бедах. «Мы кольцо-то твое нашли», — строгим голосом сообщила мама Вера. «Как вы уехали, мебель стали двигать и обнаружили за комодом. А ты ведь Соньку подозревала». «Нашли!» — обрадовалась Марина. Отложила шитье и подошла ближе. Забирая из рук наставницы колечко, покачала головой. «Никого я не подозревала. Расстроилась только, что память об отце пропала. Не привязывайся к вещам. Вот и не будет огорчений. Спасибо». Марина наклонилась и поцеловала маму Веру. Та нахмурилась, отстраняясь, не любила нежности. Кольцо с темным, похожим на чернослив камнем, было единственным напоминанием о прежней жизни, о том, что когда-то все было иначе. Что случилось с Мариночкой и ее родителями, никто не знал. Сама она помнила только отца, могучего, красивого, доброго. 5-летнюю девочку привели попрощаться. Тогда-то он и дал кольцо, сказав: «Не печалься, милая доченька. Исполнится тебе 30 лет, все вспомнишь. А пока береги перстенек. Он тебе пригодится». Потом ей сказали, что папа умер, и привезли в сиротский дом. Ни фамилии, ни имени скончавшегося в больнице человека выяснить не смогли. Откуда он? Почему был с дочерью без жены, никто не знал. Девочка стала Мариной Николаевной Ивановой. Днем рождения считала тот самый, когда ее с отцом нашли в лесу. С нетерпением ждала, когда ей исполнится 30. Почему 30? Как может быть такое, что человек абсолютно ничего не помнит, а потом чик? Годы пребывали очень медленно. До 30 еще далеко. Кровь. Разлепив тяжелые веки, Марина увидела, что лежит в луже крови. Алую поверхность тревожила рябь, делая ее похожей на обмелевший ручей. Чуть поодаль, в молочной пелене, искрились звезды, вспыхивали, гасли, выстраивались в хоровод. Попыталась приподнять голову. Планета накренилась, заставив снова упасть и лежать. Лежать было значительно удобнее, чем шевелиться. Качка не прекращалась, баюкая. Что-то такое уже было. Когда? Папа Коля однажды взял старших девочек на рыбалку. Поднялся ветер, волны ударяли в борт, приходилось крепко цепляться за скамью. Нет, не это. Раньше. Шторм, хлопающие паруса, хриплые команды, усиленные рупором и уносимые ветром за близкие из-за нависших туч горизонт. Откуда это? Из фильма? Марина плотнее зажмурилась, прогоняя наваждение. Теперь услышала другие голоса. Глухо, словно сквозь плотно скатанную вату. Мама Вера закладывала в уши мазь, когда сразу три старшие дочери простудились и заработали отит как осложнение. «Мама!» — прошептала. «Нет, не это. Она была в деревне, видела всех, но уехала. Что-то случилось после. Что?» Прислушалась. Голоса незнакомые. Один пытается договориться, другой смеется, не соглашается. Кто это? Где она? Провела кончиками пальцев около себя. Сухо. Прохладная гладкая поверхность. Ткань. Шелк, кажется. Это не кровь. Показалось. А сверху что-то мягкое, теплое, приятно пахнущее мужским парфюмом. Снова приоткрыл глаза. Прямо перед лицом ворот с петелькой. И волос. Черный волосок пристал рядом с петлей. Дунуло, улетел. Мир снова закачался на волнах космоса. «Да что же это? Не пьяна же она, в конце концов?» Зажмурилась, напрягла мысли. «Надо сосредоточиться, понять». Помогло. Хватило сил отодвинуть от лица мягкую ткань. «Что? На ней нет одежды. Ничего, кроме этой терпко пахнущей толстовки». Пробежала с ладони по телу, голая, не считая трусов. Как такое возможно вообще? Кто посмел раздеть ее и бросить здесь? Злость помогла сосредоточиться. В глубине сознания появилась картинка. Лэндровер притормаживает около тротуара. Распахиваются дверцы, на дорогу вскакивают двое парней. Тот рыжий, что подходил к Марине в институте, и второй, незнакомый, тощий, белобрысый, неприятный. Хватают за руки, не церемонясь, волокут к машине. А, молодой человек в темно-синей толстовке бросился к ней на помощь. Так это он принес ее сюда? Раздел-то зачем? Что-то не сходилось. Борясь со слабостью и качкой, уперлась ладонью в красную простыню и приподнялась. Потом села, хватая спадавшую толстовку. Закуталась, обвела взглядом пространство. Муть постепенно развеивалась, открывая абсолютно белое, залитое мертвым электрическим светом помещение. В дальнем углу, бодая лбом косяк двери, стоял парень, брюнет. Вроде как тот самый, что подоспел на помощь. Или не на помощь. Может, он заодно с ординарцами Рохлина? Вот, Рохлин Жора. Теперь все встало на места. Именно известный в универе мажор затаил злобу на непокорную монашку. Его дружки подкараулили возвращавшуюся в общагу Марину. И что теперь? Что нужно самовлюбленному баловню судьбы от скромницы, не пожелавшей принять его покровительство? Снова нахмурилась и куснула губу, ловя ускользавшую нить рассуждений. Надо вникнуть в диалог. Что незнакомый парень обсуждает с дверью? О, так они заперты. И смеющийся голос обещает отпустить брюнета, если тот... Ой, за что ей это? Почему так с ней хотят обойтись? В груди стало тесно. Ком подкатил к горлу и перекрыл доступ воздуха. Люди! Вы люди вообще!